Глава пятая. Туннель.
«Его траектория проходит по касательной к ядру Земли или прямо сквозь него?» — вслух задал вопрос Хуабэй.
«Умно! Вы догадались!» — воскликнул Дэн Ян.
«Такой же умный, как его сын!» — прибавил кто-то.
Мужчина, оставшийся сиротой после катастрофы центрального прорыва, судя по голосу.
«Он проходит сквозь земное ядро, от границы Махаровичича до самой восточной части Антарктического полуострова», сказал Дэн Ян, отвечая на вопрос Хуабэя.
«Тот город, в котором мы только что находились, был Мохэ?»
«Да, он стал быстро расти после того, как построили туннель».
«Как я понимаю, туннель отсюда сквозь землю должен иметь выход в южной части Аргентины».
«Правильно, но этот туннель слегка изгибается».
«Если это так, разве я не ударился бы о стену?»
«Нет, вы бы ударились о стену, если бы туннель шел в Аргентину. Идеально прямой туннель можно провести только между полюсами Земли, вдоль ее оси. Чтобы соорудить туннель под углом к оси, нужно учесть вращение Земли. Изгиб туннеля необходим для плавного движения по нему».
«Этот туннель? Огромное достижение!» — искренне воскликнул Хуабэй.
«Вы достигли глубины 185 миль. Ваша скорость равняется 1,5 мили в секунду. Вы вошли в астеносферу Земли».
Верхний слой мантии Земли.
Хуабэй видел, что он пролетает сквозь светящиеся кольца с возрастающей скоростью. Концентрические круги света над ним и под ним теперь располагались значительно плотнее друг к другу. Заговорил Дэн Ян.
«Прорыт туннель сквозь землю — это не совсем новая идея. Еще в 18 веке, по крайней мере, два человека уже думали об этом. Один был математик Пьер-Луи Мопертюи, вторым был никто иной, как Вольтер. После них французский астроном Фламарион снова высказал эту идею, и он первым учел вращение Земли».
Хуабэй перебил его.
«Так как же вы можете говорить, что это моя идея?»
«Потому что эти люди просто ставили мысленные эксперименты. А ваша идея повлияла на человека. Человека талантливого, обладающего предвидением, который осуществил эту нелепую идею».
«Не помню, чтобы говорил нечто подобное Шэнь Юаню».
«Тогда у вас плохая память. У вас была мечта, которая изменила ход истории человечества, а вы ее забыли».
«Я честно не могу вспомнить».
«Несомненно, вы помните человека по имени Дель Гадо из Аргентины и подарок, который он сделал на день рождения вашему сыну».
«Вы достигли глубины 930 миль. Ваша скорость равняется от 3,2 мили в секунду. Вы вошли в мантию Земли». Хуабэй наконец вспомнил. Это был шестой день рождения Шэнь Юаня, и Хуабэй пригласил к ним домой аргентинского физика доктора Дель Гадо, который оказался в это время в Пекине. Аргентина была одной из двух стран Южной Америки, которые в результате борьбы за Антарктиду стали сверхдержавами. Она претендовала на обширные территории на континенте, и большое количество жителей Аргентины поселилось там. Аргентина также быстро наращивала свой ядерный арсенал, что очень тревожило международное сообщество. Во время следующего процесса глобального ядерного разоружения Аргентина, как ядерное государство, естественно, входила в Комитет ООН по уничтожению атомного оружия. И Шэнь Хуабэй, и Дель Гадо работали техническими экспертами в этом комитете. Дель Гадо подарил Шэнь Юаню глобус. Он был сделан из нового вида стекла, которое появилось в результате быстрого развития технологий Аргентины. Коэффициент преломления этого стекла равнялся коэффициенту преломления воздуха, поэтому оно было абсолютно невидимым. На этом глобусе континенты казались плавающими в пространстве между полюсами Земли. Шэнь Юаню очень понравился подарок. Во время беседы после ужина Дель Гадо вынул известную китайскую газету и показал Хуабэю политическую карикатуру. Это был рисунок знаменитого аргентинского футболиста, который пинал землю, как футбольный мяч. «Мне не нравится эта карикатура», — сказал Дельгадо. «Китай ничего не знает об Аргентине, кроме того, что мы хорошо играем в футбол, и такое ограниченное понимание влияет на международную политику. Китайцы считают Аргентину агрессивной страной».
«Ну, доктор, Аргентина дальше всех других стран от Китая на земном шаре. Мы находимся на противоположных сторонах земного шара», — сказала Джао Вэнцзя с улыбкой. Она взяла у Шэнь Юаня глобус и подняла его вверх. Очертания Китая и Аргентины наложились друг на друга при взгляде сквозь идеально прозрачное стекло.
«Я знаю способ улучшить обмен информацией между нашими странами», — сказал Хуабэй, беря в руки глобус. «Нам просто нужно прорыть туннель через центр Земли».
«Этот туннель должен иметь длину 7800 миль. Это не намного короче, чем прямая траектория полета», — заметил Дельгадо.
«Но время путешествия было бы гораздо меньше, чем время полета. Только подумайте, вы складываете чемоданы, прыгаете в один конец туннеля и...»
Хуабэй заговорил об этом только для того, чтобы сменить тему. Уйти от разговора о политике. У него это получилось. Дельгадо заинтересовался и сказал.
«Шэнь, вы очень оригинально мыслите. Посмотрим. После того, как я прыгнул бы в отверстие туннеля, скорость падения все время увеличивалась бы. Чем глубже я бы падал, тем медленнее росло бы ускорение, но я продолжал бы падать с ускорением до самого центра Земли. В центре моя скорость стала бы максимальной, а ускорение равнялось бы нулю. Затем, когда я начал бы подниматься к выходу из отверстия, скорость начала бы замедляться, и величина ускорения росла. Когда я добрался бы до поверхности Земли в Аргентине, моя скорость стала бы нулевой. Если бы я захотел вернуться в Китай, я мог бы просто снова прыгнуть в отверстие. Я мог бы продолжать путешествовать так до бесконечности, если бы пожелал, совершая простые гармонические колебания между северным и южным полушариями.
Да, это чудесная идея. Но время путешествия...
Давайте его вычислим, предложил Хуабэй и повернулся к своему компьютеру. Вычисления заняли всего несколько секунд. Основываясь на средней плотности планеты, если прыгнуть в туннель в Китае, пролететь сквозь Землю 7917 миль и вынырнуть из туннеля в Аргентине, время путешествия составило бы 42 минуты 12 секунд.
«Вот что я называю быстрым путешествием», — воскликнул Дельгадо, явно довольный.
«Вы достигли глубины 1740 миль. Ваша скорость равняется 4 милям в секунду. Вы пересекаете границу Гутенберга и входите в земное ядро».
Хуабэй продолжал падать, а Дэн Ян говорит.
«Вы, несомненно, не заметили этого тогда. Но в тот вечер умный малыш Шэнь Юань ловил каждое ваше слово. Вы также не могли знать, что он в ту ночь так и не уснул. Он смотрел на прозрачный глобус, стоящий рядом с его кроватью. Ваше влияние на его мышление было огромным. За многие годы вы посеяли многочисленные семена в его воображении. Это семя принесло плоды».
Стенка туннеля окружала Хуабэя на расстоянии 15 футов от него, и он смотрел, как она уносится вверх. Кольца света теперь мелькали мимо так быстро, что сливались в размытое свечение на стене.
«Эта стена сделана из материала нового твердого состояния?» — спросил он.
«А из чего же еще? Разве есть другой материал, достаточно прочный, чтобы построить такой туннель?»
«Как вы изготовили его в таком огромном количестве? Как вы сумели транспортировать и обрабатывать материал настолько плотный, что он тонет в земле?»
«Коротко можно ответить так. Материал в новом твердом состоянии создается во время непрерывно следующих один за другим маленьких атомных взрывов с использованием вашей технологии сахарной глазури, конечно. Это долгий и сложный процесс. Мы можем создавать материал в новом твердом состоянии различной плотности. Материал с меньшей плотностью не тонет в земле, поэтому его используют для сооружения больших фундаментов, способных выдержать вес материала с большой плотностью, не позволяя ему погружаться путем распределения его давления. Тот же принцип можно применить при транспортировке материала.
Технология, которая используется для механической обработки материала, более сложная. Вы не обладаете знаниями, позволяющими понять ее. Достаточно сказать, что материал в новом твердом состоянии – это огромная отрасль промышленности, более масштабная, чем производство стали. Проект «Порог Антарктиды» – не единственное применение этого материала.
И как построили этот туннель?
Сначала я скажу вам, что основным компонентом конструкции туннеля является обшивка буровой скважины. Каждая секция обшивки имеет длину 320 футов, а туннель состоит из 240 тысяч секций, соединенных друг с другом. Что касается самого процесса строительства, то вы умный человек, вы его сможете себе представить.
Кессон?
Да, мы использовали кессон. Сначала опустили обшивку скважины со стороны стройплощадок в Китае и Антарктиде. Соединенные вместе секции обшивки образовали в земле связующую нить, которую невозможно разорвать. Второй этап состоял в том, чтобы вынуть материал изнутри этой нити, образуя туннель. Металлические холмы, которые вы видели возле входа в туннель, состоят из вынутого материала, железо-никелевых сплавов земного ядра. Сама работа по соединению обшивки выполнена подземными кораблями, механизмами, сделанными из материала в новом твердом состоянии, которые способны двигаться между слоями земли и внутри их. Некоторые модели могут работать на глубине ядра. Мы использовали эти механизмы для того, чтобы установить на место опущенные вниз секции обшивки.
По моим подсчетам, описанный вами процесс потребовал только 120 тысяч секций обшивки.
Сверхплотные твердые вещества способны выдержать высокое давление и температуру, присутствующие внутри Земли, но движение жидкой материи внутри Земли представляет гораздо большую проблему. На сравнительно небольшой глубине находится магма, но реальная опасность подстерегает в ядре, где поток жидкого железа и никеля создает огромную силу сдвига, которая угрожает туннелю. Материал нового твердого состояния достаточно прочен и выдерживает эту силу, а стыки обшивки нет. Поэтому туннель построили из двух слоев обшивки, один плотно облегает второй. Создав ступенчатое расположение стыков этих двух слоев, мы сумели добиться достаточной устойчивости туннеля к силам сдвига.
Вы достигли глубины 3350 миль. Ваша скорость равна 4,8 мили в секунду. Вы приближаетесь к твердому ядру Земли. Полагаю, вы дальше расскажете мне о катастрофах, вызванных этим проектом.